вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Подкаст, в котором я рассказываю, что говорят и пишут об актуальных событиях в Фейсбуке, Ютубе, Телеграме и Твиттере. Тему этого выпуска можно не уточнять. Мы продолжаем говорить исключительно о войне, которую российские власти запретили называть этим словом. Война в Украине, которую российские СМИ упорно называют спецоперацией, идет уже пятый день. С самого начала российского вторжения в Украину в соцсетях не смолкают голоса россиян, не поддерживающих действия своего правительства. Галина Тимченко.
Эти упыри, безумные пожиратели смерти, втянули нас за собой в ад войны. Это первобытный ужас, и если я когда-то давно никак не могла понять, как происходит расчеловечивание, что такое настоящее зло, то вот оно прямо здесь.
Александр Гельман.
Сейчас, сегодня, в эти часы мы должны требовать одно, самое главное, самое немедленное – прекратить огонь, прекратить военные действия, прекратить убивать, разрушать, калечить. Никакого оправдания военным действиям нет. Нравственные и политические оценки потом. Сейчас должно быть сделано всеми правительствами мира, всеми гражданами мира все необходимое для прекращения боевых действий, для прекращения объявленной Путиным военной операции.
В центре Москвы вечером первого дня войны прошел стихийный протест. Полиция задержала более 500 человек. Протесты в тот день прошли более чем в 50 городах России. Число задержанных по стране превысило 1800. Кому-то показалось, что протесты были недостаточно многочисленными, а кто-то, наоборот, посчитал, что по нынешним временам и такие цифры впечатляют.
Почему протесты в России не становятся более массовыми, рассуждает в подкасте «Медузы», которую российские власти признали иноагентом, политолог Иван Преображенский. Он считает, что власти давно и активно работали над тем, чтобы привить обществу апатичное отношение к политике.
Голосование, например, за Конституцию, как это у нас говорилось, голосование за поддержку Конституции, как выборы без выбора в Государственную Думу, когда все оппозиционные кандидаты были отстранены задолго до начала избирательной кампании, а политическая оппозиция была разгромлена. Вот это вот все вызывало дополнительную апатию. Неспособность повлиять, невозможность повлиять на происходящее, уничтожение любых несогласных сообществ. Плюс к этому давайте добавим уже сюда то, чем я достаточно долго как исследователь занимался. Это российский пацифизм и антивоенное движение, которое изначально противостояло Владимиру Путину просто по той причине, что он пришел на волне Второй войны в Чечне к власти. И Путин изначально был милитаристом просто потому, что так сложился как политик, без всякой даже с его не будем обсуждать, насколько это запланировано или не запланировано, Вторая война в Чечне была. Просто это было так. И антивоенное движение последние 15 лет жестко уничтожалось, гораздо жестче, чем оппозиция политическая или независимые медиа в России подавлялись. И любые потенциально антивоенные сообщества, группы социальные, оказывались либо под контролем, либо под давлением, либо просто под запретом, как и яговисты. Все добрые традиции еще Советского Союза, где точно так же подавлялась любая антивоенная активность, они в России использовались эти годы.
В то же время эта апатия уходит прямо на глазах. Еще несколько дней назад в соцсетях были очень распространены посты, авторы которых писали, что отказываются отвечать за Путина. Но сейчас пришло осознание, что Кремль запятнал виной за происходящее всех россиян, независимо от их политической позиции. Даже тех, кто уже много лет живет за границей. Как поэт Александр Смирнов.
Всех тех, кто сохранил российское гражданство, но живет за границей, как и все, кто живет в России, почувствуют последствия этого страшного и преступного агрессивного решения властей в Москве. Нападение на Украину перечеркивает прошлую реальность. Впереди неведомое. Я, сохранивший паспорт РФ, до сего дня заявляю от своего личного имени. Прокляты будут поджигатели войны. Ответственность за ее начало только на том, кто ее начал. Это Путин и его клика. Я желаю им политической гибели и человеческого суда. Других слов у меня сейчас нет.
Многие сейчас чувствуют себя как автор твиттера «Атамалия».
«Я никогда не забуду, что Владимир Путин заставил меня чувствовать себя как немца в нацистской Германии. Уже все равно, что я думаю на самом деле, кого я поддерживаю и не поддерживаю. Я немец, и сейчас 1939 год. Этот стыд останется со мной навсегда».
Против войны начали высказываться и те, кто раньше молчал, пусть и со множеством оговорок, как комик и видеоблогер Данила Поперечный.
После событий, произошедших в Крыму, очень много украинцев писали и спрашивали, почему же так мало россиян говорит о произошедшем. А все дело в том, что в 2014 году в Уголовном кодексе Российской Федерации появилась статья 281.1 о призывах к нарушению территориальной целостности России, в которой было много приговоров, в том числе с реальными лишениями свободы, и практически все из них касались Крыма. Нам довольно прозрачно дали понять, что если мнение отличается от официальной повестки, то лучше его не высказывать, потому что если ты его выскажешь, ты можешь оказаться в тюрьме. Поэтому пока не приняли какой-то новый закон или чтобы не могли применить вот этот, хочу сказать, что у меня нет никаких политических амбиций. Я не собираюсь оспаривать границы Российской Федерации или к чему-то призывать. И я не хочу садиться в тюрьму. Но мне кажется, что я имею право сказать сейчас то, что я скажу. Киев и Украина – это родное для меня место. Владимир Владимирович Путин, мы против войны.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил выступить против войны российским солдатам и поблагодарил тех известных россиян, кто уже высказал свой протест.
Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше ваших людей останутся живыми. Мы видим, что действительно есть выступления ваших граждан против войны. И мы знаем, что многие в России сейчас просто шокированы подлостью и жестокостью власти. И это очень правильная реакция. Я благодарю вас за эту реакцию. Спасибо Леониду Парфенову, Дмитрию Муратову, Юрию Дудю, Лехе Хиджаковой, Валерию Меладзе, ну и тысячам достойных других россиян, чья совесть звучит громко. Просто остановите тех, кто лжет.
Самые упорные российские патриоты пока не готовы признать, что что-то пошло не так. Они продолжают ликовать и составлять списки требований и претензий к Украине и Западу. Леонид Решетников.
Все, русские приехали. Наши входят в Харьков. Мои друзья и родные ждут избавления от бандеровщины. Харьков – русский город со дня основания. Был и будет.
Дмитрий Аграновский.
Киев окружен. Бандеровский режим должен прекратить бессмысленное сопротивление, не увеличивать страдания украинского народа и сдаться. На будущем трибунале это зачтется.
В то же время патриотами Украины проявили себя самые неожиданные люди. Например, бывший глава Харьковской области и один из организаторов пророссийского сопротивления Майдана в 2014 году Михаил Добкин.
Я в Харькове. До последнего не верил, что Россия нападет на Украину. Для меня все происходящее – страшный сон. Но, к сожалению, это совсем не сон. Гибнут люди, разрушается инфраструктура города и страны. В одночасье рухнуло многое, во что я верил. Будь проклята война. Теперь без лирики. Что планирую делать? Вместе с единомышленниками, как только позволит обстановка, будем организовывать системную помощь пострадавшим от бомбежек людям и тем, кто в ней нуждается. Об этом пока без подробностей. Позже расскажу. Настроение дерьмовое. Внутри меня многое выгорело. И еще, я горжусь украинской армией и нашими людьми. Все будет Украина.
Пока все указывает на то, что Кремль не может добиться поставленных целей. Украинская армия не разбита, ни один большой город не взят. Российские войска, судя по сообщениям украинской прессы и видеосвидетельствам в соцсетях, несут существенные потери, которые российская Минобороны долго отказывалась признавать. Больше всего поражают видео с пленными россиянами, которые все как один утверждают, что не знали, куда они идут, отмечает в передаче «Наповал» на своем YouTube-канале Александр Невзоров.
Надо было предвидеть, что у всех заинтересованных лиц появится возможность рассмотреть путинскую армию в деталях и оценить блеск ее модернизации и ее новую мощь, на которую за последнее время было потрачено 64 триллиона рублей или в пересчете 767 миллиардов долларов, в грубом пересчете. Этого, конечно, нельзя было допускать. Давайте рассматривать. Трудно не заметить того, что почти вся техника как будто бы только что выкарабкалась из грязи Первой Чеченской войны. И что это все то же самое, что и 30 лет назад допотопное дерьмо с просиженными сиденьями, с дырами, с гнилой проводкой, а основная ударная сила армии – это перепуганные соложата-срочники в рванье. Но тут можно, конечно, понять, как-то глупо тратить такие сочные деньжищи на железки и шмотки для глупых срочников, которых все равно убьют в первой же заварухе. Это была бы, ну, прямо скажем, бесхозяйственность в чистом виде и даже прямое неуважение к деньгам. Применение примерно 2-3 миллиардов долларов из этой астрономической суммы, правда, вопросов не вызывает. Тут все наблюдаемо и совершенно очевидно. Вот эта вот пара-тройка миллиардов пошла генералам на коньяк, на папахи, на дачи и жировые отложения на их рожах. Все же остальные миллиарды и триллионы бесследно растворились, а чудо их растворения надежно защищено военной тайной. Россия в карнавальном камуфляже притопала к Киеву и занесла над Украиной тяжелую косу русской смерти. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что коса фанерная, а ее древко сделано из тюремной швабры. Единственное, чему солдат действительно очень хорошо научили, это изумительно жалостно плакать при попадании в плен и врать про то, что думал, что на учения везут. Вот тут, да, действительно, все врут очень красиво.
Некоторые блогеры уже уверены, что полная победа украинцев не за горами. Лев Шлосберг.
Условия переговоров Украины с Россией будет диктовать Киев, а не Москва.
Марк Гальперин.
И не в Гомеле, а в Гааге.
США, ЕС, Великобритания и многие другие страны мира вводят все новые и новые экономические санкции против Москвы. Страны Европейского Союза поставят Украине истребители. В России люди массово бегут снимать деньги, особенно валюту. Из-за неожиданно жестких санкций Запада рубль стремительно падает. Война непосредственно скажется на благосостоянии всех россиян без исключения, поясняет на своем YouTube-канале видеоблогер Илья Варламов.
Как я уже сказал, эффект от введения санкций почувствует на себе каждый. Есть моментальная реакция. Например, после начала войны курс доллара подскочил до 90 рублей, и акции российских компаний упали на десятки процентов. Что это значит? Это значит, что вы стали беднее. Очень быстро вырастут цены на все, что завязано на импорте, а это практически все. То есть это бытовая техника, электроника, машины, одежды, продукты, авиабилеты, лекарства и так далее. Если вот кто-то думает, что он не покупает иностранных продуктов, все покупает у своих и выбирает там российские бренды, но тем не менее любое производство, оно все равно завязано на импорте. Даже если кто-то шьет одежду здесь, он, скорее всего, покупает ткань за границей и так далее. Если ваш любимый фермер выращивает здесь какую-то продукцию, то техника, скорее всего, иностранная. Машина, которая подвозит его товар, она либо иностранная, либо все с иностранными комплектующими и так далее. То есть рано или поздно цены все равно вырастут. А это значит, что мы все с вами станем беднее. Я хочу напомнить, что реальные доходы россиян не падают с 2014 года.
Те, кто помнит, как жилось в СССР, собираются воскрешать тогдашние навыки выживания. Наталья Шевшукова.
Россия в нынешнем ее виде закончилась. Россия, кофеин, быстрого Wi-Fi, дешевой связи, лучших в мире банковских приложений, многомиллионного коррупционного, но какого-никакого благоустройства, МФЦ, торговых центров, ипотеки, автосалонов, дешевой доставки и такси прощается с нами. Нас ждет Россия фарцовщиков, вещевых толкучек, третьесортной китайской бурды, потому что второсортная нужна самому Китаю. Нас ждет дефицит. Помните такое слово? Помните, мы дарили друг другу на день рождения турецкое мыло? Помните, как штопать колготки? Помните, как добывать по блату запчасти? Ах да, блат тоже вернется к нам. Родной бытовой блат. Заводите знакомства с директорами супермаркетов. Не прогадайте. Кажется, что самое надежное – это госсектор и силовые органы. Друзья мои, нет ничего невозможного, как вы убедились за последние несколько суток. Сегодня у вас выгодное знакомство с силовиками, завтра невыгодное с зэками. Так что вы там осторожней.
Что бы сейчас ни пытались говорить пропагандисты, их голоса звучат намного слабее, чем голос холодильника и банковского счета. Всеволод Емелин.
Прошвырнулся тут на районе, и теперь с полной ответственностью могу сказать, что Маргарита Симоньян ни хрена не понимает в уверенной ей Russia Today. Четвертый день полыхает война, очереди не в военкомат, а в банкоматы выстроились. И какие очереди? Я уже не вспомню, когда такие видел. Ужасно далеки наши агитаторы, горланы, главари от реальности глубинного народа.
Правда, Владимир Соловьев в стриме на своем канале звучит так, как будто начал о чем-то догадываться.
Ну, я-то тут при чем? Ну, действительно, ну, казалось бы, ну, при чем тут я? Что вы ко мне все пристали? У меня была прекрасная жизнь, у меня было все хорошо. Зачем вот мне сейчас это все? Да, я мог ездить в Европу, у кого-то, как у меня, была там недвижимость. То есть возникает базовый вопрос, зачем мне это все? Почему я не могу сейчас взять и воспользоваться, там, не знаю, Apple Pay, Google Pay? Почему я не могу полететь, куда хочу? Почему я смотрю, как нас ненавидят сейчас во всем мире? И ты невольно задаешься вопрос, подождите, как же так? Ну что же это происходит? Неужели этого нельзя было избежать?
Ну не стоит обманываться. Все это Соловьев говорит с тем подтекстом, что на самом деле война того стоит. Хотя, судя по интонациям, ему становится все труднее убеждать в этом даже самого себя. Вопросом, можно ли было сделать что-нибудь, чтобы избежать войны, сейчас действительно задаются многие россияне. Михаил Сазонов.
Очень хочется сказать, что я ни при чем, я тоже жертвую, но не могу. Да, я никогда не голосовал за эту власть. Ходил на митинги, делал правильные посты в Фейсбуке, переводил деньги правильным организациям. Но в это время я работал, платил налоги и помогал стране становиться богаче. Я помогал добывать руду, из нее сделали танки. Помогал добывать нефть, из нее сделали бензин и залили в эти танки. Помогал чинить локомотивы, на них эти танки повезли убивать людей. Я, конечно, не знал, что так будет, но до 2022 года был 2008 и 2014. На самом деле все было понятно, просто было удобнее не задумываться, не принимать сложных решений. Что я мог сделать? Уехать, заняться политическим активизмом, волонтерством, журналистикой, стать школьным учителем истории, в конце концов. Что-то, где я мог бы посвящать силу и энергию защите правды и свободы здесь, или хотя бы платить налоги другому правительству и помогать другой экономике. Наверное, у меня бы тогда не было тех сбережений и уровня жизни, которые есть сейчас. Так что только справедливо, если я лишусь этого уровня жизни и сбережений.
В субботу РИА Новости опубликовала явно заготовленную заранее статью под названием «Наступление России и нового мира», написанную так, как будто Украина уже объявила полную и безусловную капитуляцию. Статья добродушно сообщала, что Запад получил хороший урок, а Украина войдет в состав России. Но интеграция потребует времени, а в переходный период Украина просто побудет союзным России государством. Кроме празднования несостоявшейся еще победы и словословия в адрес Путина, в статье содержался пассаж, который вызвал у многих оторопь. Денис Сапрыгин.
Владимир Путин взял на себя без капли преувеличения историческую ответственность, решив не оставлять решение украинского вопроса будущим поколениям, сообщает нам обозреватель РИА Новостей, внезапный русский патриот Петр Акопов.
Максим Кулешевский.
Тут явно пропущено слово «окончательное», без него формула недостаточно емкая.
Максим Миронов.
Пора наконец-то окончательно решить путинский вопрос.
Слушайте подкаст «Цитаты свободы» с Алей Пономаревой. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Здравствуйте. Это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы». Владимир Путин, кажется, осознал, что решение украинского вопроса ускользает и решил попугать мир радиоактивным пеплом.
Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
За последние дни все научились относиться к угрозам Путина с максимальной серьезностью. Александр Кынев.
Помните, чем заканчивается пророческий, видимо, фильм «Не смотрите наверх», где герои сидят в ожидании конца? А ведь по большому счету у нас все было.
Максим Кашулинский.
А вот сейчас стало совсем страшно. Путин приказал взвести ядерный курок. Он, как потерявший почву под ногами игрок в покер, после серии удачных раундов сделал большую ставку. Блицкриг на Украине и проиграл. Теперь идет all-in. Ставит все, что есть, и в том числе и нас с вами. Надеюсь, в мире еще остался человек, к которому он прислушается, который остановит эту безумную игру.
Андрей Волна.
Мне кажется, что решение о ядерном ударе принято. Именно отсюда все эти колебания. Выступит с обращением или не выступит. Думаю, что обращение в связи с решением нанести удар уже записано. Его поставят тогда, когда он посчитает нужным. Хоть завтра утром. Нет, я не нагнетаю, я анализирую. Понятно, что обычно операция провалилась. Ему нужен следующий шаг.
Вероятность ядерной войны действительно есть, говорит военный эксперт Павел Фельгенгауэр на канале Татьяны Фельгенгауэр.
Ну, вероятность очень такого коротко. Есть. Да, вероятность есть, как и во время кубинского кризиса, как и в 73-м году, как и в 83-м году. Вероятность была довольно высокая. Да и сейчас, в общем, этот самый союз американских ученых ставит вообще, у них там есть эти ядерные часы, там стрелки они переводят, от 10, по-моему, или 12 минут. До 12, это значит самое такое мир вообще, там, или даже 15 минут до 12. И 12 полночь, это значит там все, конец света, апокалипсис. Но сейчас у них стоит ближе, чем когда-либо. То есть угроза ядерной войны сейчас, по многим оценкам, выше, чем когда-либо в истории человечества. Так что очень все серьезно, потому что, ну, он объявил, значит, вот это было публичное мероприятие, когда пришли Герасимов и Шойгу, вот он это все объявил, а если они не послушаются, и не дадут задний ход. Что дальше-то делать? Значит, дальше надо уже применять ядерное оружие. Ну, там у нас были всякие есть эти... Даже проводились учения такие и в 90-е, и в 2000-е, и потом. Значит, нанести какой-нибудь демонстрационный удар, там, я не знаю, ну, над морем взорвать там где-нибудь между Норвегией и Англией, взорвать ядерный заряд. Как бы в нейтральными водами взять и взорвать, чтобы показать, что мы, типа, не шутим. Ну, вообще, да, в принципе, речь идет о глобальной ядерной войне. Наши готовы к ней. Вообще, вот, входя вот в этот кризис, давняя существует, типа, доктрина Герасимова, что задача состоит в том, чтобы иметь возможность и силы одновременно вести три войны. Одна война – это локальная, антитеррористическая, такая маленькая, как сейчас вот в Сирии. Она продолжается, кстати. Там есть какие-то, кто что-то развернуто. Вторая – это большая региональная, как сейчас с Украиной. И третья война – это глобальная. То есть, региональная война в результате эскалации переходит в глобальную, мы тоже к ней готовы, можем воевать, все. Нет, все очень серьезно, мы на порой уже ведем войну большую региональную, она может перерасти в глобальную.
Один из главных вопросов сейчас – это что скажут на приказ Путина другие носители ядерных чемоданчиков? Андрей Шипилов.
Я бы особо не рассчитывал на то, что Герасимов и Шойгу не выполнят приказ Путина о применении ядерного оружия, как мне уже пишут. Герасимов – это субъект, который по жизни намного более ненормальный, чем Путин. Исключительно благодаря этому качеству он и попал в начальники генштаба. К Шойгу тоже очень много вопросов возникает в последнее время.
Второй важнейший вопрос – это насколько вменяем российский президент. Кирилл Ляц.
Весь мир против Кремля. Только ядерный удар способен переломить ход войны. Регулярными боевыми действиями уже не победить. В Европе формируются интербригады, спешащие на помощь. Украину завалили высокоточным оружием, и самолеты, танки, вертолеты будут падать и гореть теперь пачками. И в этой связи хочется понять, что делают сильные мира сего в части нейтрализации ядерного чемоданчика, находящегося в руках безумца.
Какую-то логику в действиях Путина еще способен разглядеть политолог Аббас Галямов.
Приказ о приведении ядерного оружия в готовность – жест не столько военный, сколько политический. Взять украинцев с наскоку не удалось. Зеленский с назначенным Путиным переговорщиком вон даже разговаривать не захотел. В этой ситуации принято решение максимально взвинтить ставки, в надежде, что напуганные западные лидеры бросятся к президенту Украины с требованием не артачиться, а вступать в переговоры. Примерно ту же самую тактику в 1967 году использовал Советский Союз. В ходе шестидневной войны Израиль тогда разгромил арабские страны, и советскому руководству пришлось пугать американцев ядерной войной, с тем, чтобы те убедили израильскую армию не добивать поверженных. На самом деле, не самый плохой сценарий. Может быть, все-таки действительно договорятся. Украинцы, кстати, тоже могут быть довольны. Перевод российским руководством темы в плоскость оружия массового поражения можно ведь интерпретировать как признание поражения в части войны конвенциальными средствами.
Раньше Владимир Путин казался человеком разумным, но сейчас эта иллюзия развеялась, комментирует Михаил Ходорковский в спецэфире на канале «Навальный Лайв» с Любовью Соболь.
Тот Путин, которого я знал 18 лет назад, был хитрым, прагматичным шпионом. И, собственно говоря, поэтому я, как и многие люди, был им обманут. Мы, в общем, считали его человеком достаточно демократических взглядов. Но, так сказать, мы сами видим, кто это оказался. И я при всей своей осторожности в высказываниях сегодня согласен с вашими словами, что сравнение его с Гитлером, в общем, уже не очень выглядит даже и натянуто. Сегодня Путин другой человек. Сегодня это человек, который, нельзя сказать, что вот он сумасшедший. Он, конечно, не сумасшедший, он просто живет в своем мире. И в этом мире его на Украине должны были бы встречать цветами, потому что он освобождает Украину от националистического, фашистского и прочих режимов. Это очень весело, я в кавычках, конечно, говорю весело, слушать, одновременно со словами представителя генштаба, который рассказывает, что в Киеве, то есть в городе, где находится президентская администрация, вот эти вот все, по словам Путина, оккупанты своего народа, свободно раздают людям оружие. Вот, так сказать, вы показываете это сейчас у себя. Представьте себе, если бы в Москве начали свободно раздавать оружие, я не думаю, что кто-нибудь бы пошел бы воевать с украинцами. А вот то, что Кремль бы штурманули через несколько часов, я в этом абсолютно уверен.
А ведь еще недавно был доступен такой простой и элегантный выход. Пишет автор Твиттера, местами еще сохраняется свобода.
А я еще вчера писал, что не было смысла начинать войну. Можно было просто выпустить газетку для дедов, которая рассказать о том, как он победил нацистов. Все равно у него нет других источников информации в бункере.
Теперь многие комментаторы выступают намного радикальнее. Юлия Аук.
Я думаю о том, что когда это все закончится, а я верю, что найдется тот, кто эту моль остановит, я не называю его по имени не из страха, а потому что хочу лишить его имени, потому что тень должна знать свое место. Так вот, когда это закончится, моль должна быть признана международным трибуналом преступником, совершившим самое страшное преступление перед человечеством, преступником, поставившим мир на грани уничтожения, осужден и наказан.
Группа российских оппозиционеров, ученых и общественных деятелей, которые находятся в эмиграции, объявила о создании антивоенного комитета России. В состав вошли Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков, Гарри Каспаров и другие известные оппозиционеры. Цель комитета – борьба с диктатурой Владимира Путина, развязавшей войну в Украине. Контуры пока еще весьма хрупкого будущего намечает в спецэфире на своем канале политолог Екатерина Шульман.
Видимо, опять же, если останется кто-то, кто сможет делать выводы, вывод, который мы сделаем, будет подтверждать то, что мы уже знали. Концентрация власти – чудовищная опасность. Если в какие-то моменты эта концентрация не приводит к катастрофе, хотя раз за разом к разного масштаба катастрофам это как раз приводит, то из этого не следует, что она безопасна или хоть как-то эффективна сама по себе, что она может использоваться каким-то образом во благо людям. Может быть, были такие времена. Может быть, просвещенный абсолютизм и авторитарная модернизация когда-то в каком-то месте происходили. Но, как напоминали еще в мирное время любителям авторитарной модернизации, на одного Ли Куан Ю, сингапурского реформатора, и тоже, в общем, автократа, приходится десятки других вождей, которые доводят свой народ до нищеты и войны, и совершенно никого не модернизируют. То есть авторитаризм есть, а модернизации не видно. Так что, если, опять же, мы это все переживем, то следующей задачей цивилизованного человечества будет выстраивание иной системы международных отношений и, видимо, каких-то иных механизмов сдерживания, в том числе внутри стран, для того, чтобы препятствовать созданию политических моделей, ведущих к таким последствиям. Это вот, что называется, могу сказать, как политолог.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Обычно я рассказываю вам о том, чем в последние дни живут соцсети, каждый понедельник и четверг. Даст Бог, встретимся и на следующей неделе. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в вашем любимом подкаст-приложении и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».